Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю свою собеседницу. В ближайший час, эту часть Светлого вечера, вместе с нами и вместе с вами проведет Анна Витальевна Громова, основатель и председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, ктитор, староста Спасского храма в селе Усово и руководитель Международного научного центра «Благотворительность в истории» Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. Анна Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я очень рада, что мы опять встречаемся на Светлом вечере. Это очень приятно и радостно.
Да, да, мы тоже очень рады. Тем более, что для нашей сегодняшней беседы, для нашего разговора сразу много тем. Ну и, конечно, основная тема, то, о чем мы с вами уже неоднократно говорили в наших программах, это Елизаветинский крестный ход. В этом году, я так понимаю, что он юбилейный, 10-й, все верно?
Абсолютно верно, да.
Да, и давайте, ну, просто, думаю, многие наши слушатели знают про него и слушали наши предыдущие программы, но кто-то не слушал, кто-то не помнит, кто-то не знает. Давайте напомним про то, что это такое, из чего все начиналось когда-то 10 лет назад.
Безусловно, история Свято-Елизаветинского крестного хода, как знают наши слушатели, связана с личностью святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны, которая в 1884 году, выйдя замуж за пятого сына государя-императора Александра II, приехала в Санкт-Петербург, где состоялось таинство венчания великого князя Сергея Александровича, великой княгини Елизаветы Федоровны. И Сергей Александрович свою молодую жену пригласил в свое любимое имение, где он провел детство, которое было связано с памятью его матери, императрицы Марии Александровны. И в 1884 году, в июле месяце, молодая супружеская великокняжеская чета уже приехала в Ильинское. И счастливый остаток лета и осень они провели в императорском имении, которое когда-то выбрала императрица Мария Александровна. Государь-император Александр II очень волновался за здоровье своей супруги после тяжелого 1864-65 годов, когда семью постигло тяжелейшее горе, заболела, скоропостижно скончался наследник престола, цесаревич Николай Александрович, дома его звали Никса. Это был человек удивительных способностей. Несмотря на свой юный возраст, он подавал колоссальные надежды и управлял государством, наверное, может быть, еще более эффективно и еще более плодотворно, чем все его предшественники. По крайней мере, педагоги свидетельствовали, что Никса имел потрясающую работоспособность, аналитические способности, обширнейшие энциклопедические знания, доброе сердце. В общем, это была колоссальная потеря не только для семьи, но и для России. И Мария Александровна так, к сожалению, до конца своих дней не смогла пережить это страшное горе. И для того, чтобы просто сохранить ее в живых и преодолеть тот приступ туберкулеза, который был вызван этой печалью огромной, этой огромной потерей. У нее была открытая форма туберкулеза, она всегда страдала, у нее были слабые легкие, из земли Гессена она уже приехала, в общем-то, не очень здоровая, а петербургский климат окончательно подорвал здоровье ее легких. И вот государь-император ищет возможности предоставить ей максимально лучшие климатические возможности для выздоровления. Именно в этот момент начинает подготавливаться для проживания семьи Ливадийское имение, Ливадийский дворец в Крыму. но дело это долгое, и поэтому быстренько подыскивают имение Подмосковья, которое бы понравилось государыне. И она выбирает...
Интересно, вот такая разница между Ливадией и все-таки нашим таким подмосковным климатом. Вроде бы казалось, пока готовят имение в Ливадии, логично, если бы тоже где-то на юге России было подобрано имение.
Вы знаете,
хотя, но нет.
Да, дело в том...
Но в сравнении с Петербургом, конечно, наш московский климат более мягкий.
Да, но мы же с вами знаем, что запад Москвы, Звенигородский край, всегда славился своим удивительно целительным воздухом, целительными водами, потому что здесь были минеральные источники. Русской Швейцарии сейчас называют, да, этот уголок Подмосковья.
Да, да, да.
Да, и здесь вековые сосны. Вообще, на самом деле, еще Иван Грозный его выбрал в свое время своей охотничьей резиденцией. Вот здесь... располагались его охотничьи домики, и со временем им щедро были розданы здесь земли, его приближенным, и вся вот эта вот часть к западу от Москвы, она получила название «Царской дороги». Не только потому, что здесь селились царские приближенные и великие князья, но и потому, что именно по этой дороге ходили на богомолье в Звенигородский Савино-Старожевский монастырь, который был, ну, в общем-то, лаврой по-своему, да, пусть так и не назывался, но это...
Одно время, кстати, назывался.
Да, одно время назывался, да, это была лавра, вот, и Троице-Сергиевой лавра и Савино-Старожевский монастырь, это вот такие были... точки притяжения для благочестивых императоров, ходили на богомолье пешком, и первые паломнические поездки великого князя Сергея Александровича, его любовь к Звенигородскому храму, она тоже была как бы основана на сугубом почитании Саввы Старожевского, Звенигородского, и дружбы с местными митрополитами, которые на самом деле особо пеклись о духовном благополучии царской семьи. В общем, это такой уголок Подмосковья, который не только отличался своими удивительными природными особенностями, целебным воздухом, целебными водами, но и это такой духовно укрепляющий центр Подмосковья, к которому притекали во все времена многие поколения наших царей и государей, императоров.
Давайте сразу скажем, что посмотреть те места, о которых говорит Анна Витальевна, можно будет 26 сентября,
ну,
уже совсем скоро.
Да, может быть, не весь Звенигородский край, конечно.
Ну, конечно,
да. Но императорская...
Красивые места, по которым пройдет маршрут,
да,
крестного хода.
Ну, по крайней мере, каждый участник крестного хода с высокого берега реки Москвы, из деревни Александровка, которая соседствует с императорским имением, вдоль как бы ограды которого будет двигаться крестный ход, мы все сможем увидеть знаменитый вид на низкий берег реки Москвы, на село Усово. Именно тот прекрасный вид, который отражен в знаменитых рисунках Бенуа, который вот эту прекрасную излучину реки Москвы многократно писал. А в своих воспоминаниях именитые гости имения Ильинское, а среди них особенно красноречив, наверное, был великий князь Константин Константинович, двоюродный брат и близкий друг Сергея Александровича, который описывал вот эти прекрасные утра на реке Москве, когда он на высокой террасе Ильинского деревянного дворца любовался этим чудесным изгибом реки Москвы и этими прекрасными подмосковными далями. Ландшафт Марии Александровне напоминал времена ее детства. Она говорила, что вот это место, это природа, это река, высокий и низкий берег напоминает ей Хейлигенберг, где она выросла, где прошла ее юность. И, может быть, именно поэтому она попросила, когда в 1864 году имение было куплено, чтобы ничего здесь не менялось, да, чтобы ничего не строилось, чтобы только вот она желала усовершенствовать, призвала своего садовника Ланге, Гессен Дармштадтского, который трудился в других резиденциях императорской семьи, для того, чтобы он облагородил, да, вот тот прекрасный природный ландшафт в его нетронутом виде. Вот, так что это особый природный уголок, которым мы все будем любоваться. Мы пойдем вдоль реки Москвы по заливному лугу, и как раз в том месте, где обычно великокняжеская семья по осени в сентябре месяце переправлялась через реку Москву вместе со своим скарбом для того, чтобы переехать в Зимний дворец в Усово. Дело в том, что дворец в Ильинском имел только каменный первый этаж, а второй этаж был деревянным, и дом не отапливался. В нем были камины, то есть можно было подтопить, как бы сделать воздух комнаты более комфортным. Но раньше как-то, мне кажется, суровее был климат, потому что в октябре уже иногда выпадал снег. Мы об этом читаем в дневниках великого князя Сергея Александровича. Я вот, изучая эти дневники, поражалась, что уже в октябре снег. Вот. Но, тем не менее, значит, надо было в конце августа уже, в общем-то, перебираться в теплый дворец. В 1892 году по проекту Родионова строится в Усово новый дворец. Ну, он такой в английском стиле, больше похожий на коттедж, но при этом с огромной застекленной теплицей, в которой очень любили сидеть, в которой очень любили чаевничать, очень любили читать. И она была тоже такая своеобразная, стилизованная под такие итальянские воспоминания, так скажем, великокняжеской четы, потому что со своей подругой детства, княжной Марией Васильчиковой, Сергей Александрович вмонтировал итальянские антики в колонны, которые поддерживали своды галереи. Да, есть такие прекрасные воспоминания, когда они все перемазаны глиной, значит, в эти стены, несущие стены галереи и оранжереи, они монтируют итальянские антики, привезенные из своих путешествий и паломнических поездок. Вот, так что это тоже было.
Давайте, Анна Витальевна, расскажем. Сейчас у нас буквально несколько секунд паузы, но перед этим мы расскажем о том, как можно будет приехать 26 сентября в Ильинское и принять участие в крестном ходе. Да, вернее, в Усово приехать.
Да,
в Усово,
да.
Приехать.
С огромной радостью. Да. Ну, во-первых, на сайте фонда и прихода
spo-fond.ru.
Да, и Спасского храма села
Усово.рф. Да.
Да. Можно будет узнать все подробности, программу и так далее, но в целом добраться может каждый, естественно, на собственном транспорте, но этот транспорт нужно будет оставить на стоянке делового центра, не доезжая до Усовского прихода, Спасского храма в селе Усово, потому что дальнейшее движение будет продолжаться на спецавтобусах. Те, кто поедут автобусами из Москвы, будет две возможности – уехать от станции Павшина и от станции метро, и от метро «Молодежная». От метро «Молодежный» выход из первого вагона от центра, а могу продиктовать телефоны ответственных.
Нет, я думаю, не стоит. Я думаю, что мы так обычно телефоны не диктуем. Просто вот эта информация, которую вы сказали, что в 8 утра
от станции Павшина и от метро «Молодежная».
И от метро «Молодежная», да. И уже в 9:15
приедет
епископ Одинцовский и красногорский Фома. Ну и подробнее мы вот буквально через несколько секунд еще поговорим о том, что же будет 26 сентября.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в программе «Светлый вечер» сегодня Анна Громова, основатель и председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. И мы говорим о мероприятии, которое пройдет 26 сентября в Усово. Вернее, это будет крестный ход от Усово до Ильинского. Но предварить его будет, конечно же, служба, литургия в Спасском храме в селе Усово. А потом уже начнется крестный ход от Ильинского храма в селе Ильинское до Спасского храма в селе Усово, то есть обратно. Ну и так я понимаю, что предположительно по времени, Анна Витальевна, сам крестный ход займет примерно часа 3.
Ну да, у нас примерно такое расписание получается, как мы уже сказали, в 8 часов утра отъезд автобусов с паломниками от станции Павшина и от станции «Молодежная». Автобусы будут обозначены плакатами 10-й Елизаветинский крестный ход у лобового и заднего стекла. 8:30 прибытие автобусов с паломниками к Спасскому храму в село Усово, регистрация гостей и участников крестного хода, В 9:15 уже встреча епископа Одинцовского и Красногорского Фомы у храма Спас Нерукотворного образа Усова, с 9:30 до 11:30 божественная литургия в храме Спас Нерукотворного образа в селе Усово, который возглавит епископ Одинцовский и Красногорский Фома, а в 10:00 начнется божественная литургия в храме Ильи Пророка в селе Ильинское. Так что, может быть, тем жителям Красногорска и Москвы, которым удобнее ехать со стороны Красногорска, тогда им имеет смысл участвовать в божественной литургии в селе Ильинское. И те, кто приедут своим собственным транспортом, они должны его запарковать, не доезжая Спасского храма, в деловом центре. Там будет специально предусмотрена стоянка. И после окончания божественной литургии в Усово нас в 11:40 специальные автобусы довезут до Ильинского храма, то есть мы переберемся через мост, и построение крестного хода начнется как раз в селе Ильинское в 12:00. Крестный ход сам продлится до 15:00 вместе с переправой. Переправа будет происходить на плотах и по понтонному мосту.
Вот я помню, что у вас это традиция. То есть вы таким образом, вспоминаете или реконструируете то, как переправлялись на плотах в 19 веке.
Да, именно вот об этом мы и говорили, что Ильинский дом был холодный, он был без отопления, да. Поэтому вот в Усовский коттедж перебирались в конце августа, в начале сентября, чтобы, устроиться на зиму, потому что там было центральное отопление, водоснабжение, в общем, все по последнему слову техники сделал Сергей Александрович с архитектором Родионовым, потому что он даже Елизавету Федоровну не пускал во дворец, пока не состоялось его торжественное освящение. Вот, ему очень хотелось сделать ей радостный, приятный сюрприз. Ну, в общем-то, получилось. Ожидания все были превзойдены, так что это просто была чудесная, чудесная радость для их семьи. Собрались гости, были торжества по поводу освящения нового дворца. Так вот, как раз со стороны нового дворца, переправившись, мы пойдем к храму Спаса Нерукотворного образа. Поэтому, соответственно, мы вернемся пешком, как бы, да, к своим автомобилям, к своим вот запаркованному своему транспорту и так далее. Но в 15:00 уже состоится молебен в храме Спаса Нерукотворного образа в селе Усово для всех прибывших паломников, то есть мы все вместе помолимся. В 15:30 у нас будет совершенно эксклюзивная, впервые в Подмосковье акция «Белый цветок» пройдет. То есть в 15:30 епископ Фома, главы наших районов Красногорского и Одинцовского, откроют благотворительную акцию «Белый цветок». И потом уже можно будет разделиться по интересам. В 16:00 начнется выступление военного духового оркестра, трапеза в полевых кухнях, экскурсионная программа в музее Православного просветительского центра «Усово-Спасское». В 16:45 будет еще камерный концерт музыкального салона «Классика» рядом с домом в Театре Православного просветительского центра Усова-Спасского. Исполнителями будет творческое объединение вместе с квартетом под руководством заслуженного артиста России Владимира Большина. 18...
Видите, сколько всего.
Да, у нас очень будет интересно. 18:00 всеночное бдение в Спасском храме в честь праздника воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. То есть здесь есть выбор, да, то есть кто-то, кто останется на всеношную, может уехать специальным автобусом в 19:00. Те паломники, которые устанут, да, и будут, в общем-то, не расположены оставаться, у которых ждут другие дела.
То в 6:00 вечера могут уехать в Москву. 6:00
могут уехать, да, вместе с паломниками в Москву тоже на спецавтобусах.
Про «Белый цветок» расскажите, пожалуйста. Мы с вами уже говорили о нем, но в Усово, насколько я понимаю, он еще не проходил никогда.
Да, для нас это очень ответственно, потому что когда впервые вот в каком-то регионе проходит благотворительная акция «Белый цветок», это всегда очень важно, чтобы все прошло действительно радостно, плодотворно, чтобы благотворительная акция достигла своей цели, чтобы были все-таки собраны средства. У нас предполагается, что средства будут переданы трем нуждающимся многодетным семьям со стороны Одинцовского района и трем семьям со стороны Красногорского района. Администрации сами выбирают благополучателя, да, то есть эти семьи будут обозначены на всех баннерах и так далее, но в любом случае мы будем это делать доброе дело, так же, как на протяжении последних, наверное, ну, я не знаю, по крайней мере, с 1911 года в России это очень популярное было мероприятие. И с того времени, как Россия вступила в Международную лигу борьбы с туберкулезом, эти благотворительные акции «Белый цветок» стали происходить по всей России. Это было такое массовое благотворительное мероприятие, которое, к тому же, очень быстро стало развиваться и получило в России как бы новые ипостаси, потому что, на самом деле, в России был и день синего цветка, и день подсолнуха, и день дубового листка, и день колоса ржи, и день сиреневого цветка. То есть различные благотворительные учреждения, ну, например, общество «Синего креста», которое состояло под патронатом супруги великого князя Константина Константиновича, великой княгини Елизаветы Маврикиевны, и носило оно название «Общество помощи бедным и больным детям», оно проводило свои благотворительные акции «Голубой или синий цветок». Обычно это был цветок василька. Проводила его регулярно, начиная уже, собственно говоря, даже еще до Лиги борьбы с туберкулезом, до праздника Белой ромашки. Они там с 1905-го, после русско-японской войны, уже очень активно пользовались возможностями этой благотворительной акции. Причем в Москве это всегда происходило очень интересно. Обычно на сбор пожертвований выходили с запечатанными кружками и голубыми цветками, выходили ночью. То есть в 12 часов ночи открывалась акция и продолжалась до вечера следующего дня. То есть обычно ходили молодые люди и девушки, молодые в паре. Мы постараемся повторить эту традицию. Мы даже шили специальные костюмы для наших сборщиков пожертвований. И наши волонтеры, юноши и девушки, так же, как в старину, будут обходить всех желающих пожертвовать, принося им в подарок белые цветки. Одинцовская администрация позаботилась о том, чтобы у нас на празднике было много живых цветов, что тоже очень важно. Детки на уроках милосердия в школах Одинцовского и Красногорского района не только прослушали информацию, прослушали лекции своих преподавателей о традициях милосердия в России, о традициях белого цветка, но и работали руками и сделали множество белых цветов, которые на благотворительные акции будут раздаваться всем жертвователям. И вот этот цветок белой ромашки, вот как раз он был всегда символом помощи больным чахоткой. Но мы знаем, что от чахотки умирали не только простые россияне, умирали во всех сословиях и в императорской семье также. Да, мы знаем,
да,
что...
Да, в русской классике сполна
описано. Да-да-да, мы много знаем о том, что и дети в императорских семьях болели, и Мария Александровна, супруга Александра II, умерла от чахотки. И, в общем, это, к сожалению, было страшное зло. Но не только сбор благотворительных средств отличал эту акцию, но и большая просветительская работа, потому что обычно вот в императорской России всегда выступали лекторы в разных местах вот этого благотворительного праздника и рассказывали об этой болезни, о том, как с ней бороться. Раздавалось в огромном количестве просветительской литературы, листовки о борьбе с туберкулезом. И, конечно, это был праздник, потому что все старались одеться в белые одежды, непременные шляпы были украшены белыми цветами, играли военные оркестры, устраивали автопробеги, в которых участвовали машины, украшенные белыми цветками. Ну, мы знаем, что самые известные базары проводила императрица Александра Федоровна, когда они находились на отдыхе в Ливаде, на Ялтинском Малу, собиралось огромное количество продающих, да, и участвующих в акциях. Это были прекрасные прилавки, украшенные белыми тканями, белыми букетами, цветами. И все дети императорской семьи выходили на праздник традиционно с жезлами, увитыми зеленью, и на которых был написан белый цветок. И обычно на этих жезлах как бы это как, ну, так сказать, возможность для переноски белых цветков То есть на вот этом круглом щите, который прикреплен к жезлу, в него вставляются маленькие белые цветы, и потом собиратель пожертвований просто, вот девушки и юноши, они просто снимали с этого щита белые цветочки, то есть их носили либо в корзинках, либо на шестах, вот на этих щитах.
Да-да-да, у нас сейчас небольшая пауза, буквально минута. Я напомню, что вместе с нами и вместе с вами... Сегодня в программе «Светлый вечер» Анна Громова, основатель и председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, старост, помощник настоятеля Спасского храма в селе Усово, руководитель Международного научного центра «Благотворительность в истории» Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. Итак, я Алексей Пичугин, мы буквально через минуту вернемся к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».